Вы слушаете «Радио России» с Пензу, микрофона Павел Еременко. В гостях у нас сегодня доктор философских наук, профессор Пензенского государственного университета, председатель Пензенского отделения Российского философского общества Андрей Геннадьевич Мясников. Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что пришли к нам в студию. Вот состоялась 10-я Всероссийская научно-практическая конференция, которая называлась так: «Национальная безопасность и государственные интересы России». Посвящена она была столетию Российской революции. И вы там выступали с докладом, который как раз вот к столетию Великой Русской революции, который вы назвали «Белый реванш».
Да, само, вот такое, такое несколько острое провокационное название.
Вы специально так сделали?
Да, конечно же. Ну, на конференции вообще должны быть какие-то острые темы, а тем более философ должен всегда ставить вопросы достаточно так живо, дискуссионно. Поэтому я, в общем-то, этот вопрос сформулировал, но в то же время и сделал свой ответ. Да, действительно, через 100 лет после Октябрьской революции в России произошел белый реванш. И я, в общем-то, эту мысль аргументирую и доказываю с помощью комплекса аргументов.
Но мы сейчас о них поговорим. Это, собственно, и есть тема нашей сегодняшней программы. Вот ваш посыл. Приходится констатировать, что через 100 лет после прихода к власти большевиков, красных, в России белые взяли исторический реванш. Давайте начнем с того, кого вы сегодня называете белыми.
Ну, по крайней мере, под белыми я имею в виду новый класс собственников, так скажем, крупную буржуазию, мелкий и средний бизнес, то есть людей, которые сами себя обеспечивают. То есть это как раз те, кто были врагами большевиков на протяжении вот многих лет и с теми частными собственниками, с кем боролась советская власть. То есть сейчас, в общем-то, уже можем констатировать, что вот этот класс собственников, он победил в России, начиная с крупных собственников, заканчивая с более мелкими, и это обстоятельство уже просто не вызывает сомнения. Я, в общем-то, это приветствую лично как гражданин и как ученый, потому что считаю, что институт частной собственности, он вполне разумен, и без него не может современное общество нормально развиваться. Поэтому, когда я имею в виду вот этот тезис, такой образ «белые победили», то есть в этом случае что здесь нужно понимать, что я понимаю? То, что мы вернулись на буржуазно-демократический путь развития, с которого страна ушла 100 лет назад. Вот к нему мы вернулись, к этому пути развития.
Ну, с этим, с одной стороны, можно было бы поспорить, но, может быть, чуть позже. Я сейчас вас слушаю, сижу и сразу вспоминаю, буквально вчера, в миллион какой раз посмотрел фильм «Берегись автомобиля», и там на суде, когда в финальной сцене выступает Андрей Миронов и говорит, что там не частная собственность по-другому, личная собственность лично, никто не отменял, автомобиль личной собственности имею право.
Конечно.
Замечательно.
Конечно. Другое дело, как он приобрел эту собственность.
Вот это, а я вот это к этому, я почему и вспомнил, сейчас слушаю вас. Другое дело, каким способом приобретены вот эти вот сегодняшние...
Конечно. А это всегда вопрос очень, очень непростой, вопрос справедливости. И он всегда очень остро решался в разных обществах. Поэтому и сейчас нам еще предстоит над этим внимательно разбираться, над этим думать и разбираться. Ну, вообще, есть и правоохранительные органы, которые непосредственно этим должны заниматься, да? Кто правомерно приобрел что-то, кто неправомерно, кто должен сидеть в тюрьме, кто не должен, то есть...
Скажите, пожалуйста, совершенно понятна ваша мотивация к этой работе. Столетие революции в этом году, февральской, 26 февраля, да, там...
Уже скоро, да.
Уже скоро, и вот в октябре будет Октябрьская революция, все понятно, но вот... Такие аналогии проводить, да, через 100 лет. Насколько это корректно вообще?
Ну, я думаю, что...
Вот я почему этот вопрос так задаюсь, объясню. Да. Я очень долго думал, сидел, вот, когда готовился к нашему разговору. Ведь общество, которое было, сформировалось к февралю 1917 года, оно, конечно, не так, конечно, оно было однородным. Но оно было в определенной степени монолитным все-таки, да, там как бы сформировано было и по сословиям, там, да, и по всем другим вот параметрам, как бы военные, большая часть, которая составила, собственно, белого движения. Кстати, собственников-то, промышленников-то было не так много. Россия только вставала на этот капиталистический путь.
Только начинала.
Только начинала, да. А общество сегодняшний назвать в этом смысле таким вот монолитным, однородным, очень сложно.
Нет, конечно же.
Язык не поворачивается.
Вот поэтому первый тезис...
Я поэтому спрашиваю, да. Насколько это корректно вообще?
Ну, в какой-то степени, наверное, корректность есть, потому что мы опять вернулись к сословно-классовому обществу, что, в принципе, вполне характерно для такого...
Это первый ваш аргумент, кстати.
Да, да, первый аргумент, что мы вернулись к олигархическому капитализму, что, в принципе, вполне закономерно в условиях начального развития капитализма. То есть, когда еще очень сильно еще влияние феодально-крепостных устоев, и вот это, особенно в ментальности людей, это еще проявляется, и здесь сразу перейти к какому-то там такому справедливому распределению материальных благ очень непросто, потому что сами люди подчас к этому не готовы.
То есть, этому еще и учиться надо?
Обязательно. Тоже гражданское общество, оно еще только-только в зачаточном состоянии в России, которое могло бы контролировать и бизнес, и власть. И в этом случае, да, вот сейчас уже данные есть точные, в ноябре прошлого года вот независимая газета опубликовала статью под названием «Десятая часть россиян владеет 90% богатства страны». Это данные экономистов, статистические данные, конечно, они, в общем-то, так скажем, заставляют задуматься.
Да, и вспомнить еще один замечательный фильм советский «Свадьба в Малиновке». Белые приходят, грабят, красные приходят, грабят, да?
Но дело в том, что эта разница большая. Все-таки россияне за последние десятилетия стали жить гораздо лучше, гораздо богаче. И вот пик потребительской активности населения был где-то в 2012-2013 году, когда еще и высокие цены были на энергоносители, и, так сказать, уже какая-то определенная стабилизация наступила. Поэтому мне кажется, что вот так сыто и богато россияне еще никогда не жили, как последние вот эти, может быть, 5-6 лет. Такого еще не было в нашей истории.
Если бы мы с вами сейчас не сидели вот в студии у микрофона, я бы с вами попытался бы поспорить и привел в пример сытые, скажем, 70-е годы. Нет, Брежневские, кстати.
Нет, ну жили гораздо, гораздо ограниченнее. Ну что вы, даже взять с уровня потребления, тех же автомобилей не было. Не было тех же супермаркетов и тех же квартир, которые сейчас у многих с евроремонтами. Поэтому здесь это сравнение неуместное.
Не знаю. Ну давайте продолжим. Так вот, значит, воссоздана, это ваш тезис, воссоздана полумонархическая система административного управления, основанная на тотальном военно-полицейском государственном контроле. Ну, тут уж с вами вряд ли согласятся политики.
Ну, здесь,
а как же заявка на демократическое общество?
Здесь, понимаете, для, в общем-то, действующей власти ведь важно было сохранить порядок в стране после 90-х годов. Да? И прежде всего в этом заинтересован был крупный капитал. Поэтому военно-полицейское государство в этом случае, здесь в этом ничего плохого нет и какого-то, а во многих странах военно-полицейские государства, вот, для того, чтобы прежде всего защитить частную собственность и защитить права и свободы граждан. Но на первом этапе, конечно же, идет процесс защиты интересов крупных собственников и их безопасности.
А нет ли здесь разговора о традиции, вообще российской традиции?
Конечно, несомненно. То есть здесь авторитарное мышление у нас у большинства россиян, как показывают социологические исследования, около 70% наших с вами сограждан традиционалисты, которые, в общем-то, хотят царя-батюшку, ну, примерно, или авторитарного сильного правителя, который бы решал за них очень много, так скажем, проблем. То есть вот этот патернализм, он, конечно, сохраняется, и это прекрасно знают, так скажем, наши руководители, они используют это, потому что от него отказаться быстро невозможно. То есть на протяжении советского периода он же только усиливался в какой-то степени, когда на себя коммунистическая партия брала все основные функции по организации жизни людей. Поэтому люди просто даже отвыкли думать самостоятельно и самостоятельно решать свои проблемы.
Ну, у них не было такой нужды.
Да, потому что не были собственниками. Да зачем? Потому что государство все решало. Это ведь только частный собственник будет сам думать, как распорядиться деньгами, куда их направить, что купить, во что вложить. Да? И это уже придает большую ответственность и задает собственную стратегию жизни. Если у тебя ничего нет, то как ты будешь что-то планировать? Будешь только уповать на государство или на какого-то дядю, который тебе там что-нибудь подаст или преподнесет?
Андрей Геннадьевич, а все вообще интересно было для вас эта работа? Вот я сейчас не могу отделаться от мысли, что вы какие-то конкретные цели перед собой ставили, занимаясь ей.
Да вы знаете, не то, что как бы такие цели я ставил, об этом просто я и размышлял раньше, и Как философу, конечно же, мне, в общем-то, важно было проанализировать, какие итоги, уроки мы все-таки должны извлечь через 100 лет после революции. И вот мне как философу, знаете, пришлось для себя даже какой-то такой вот заставить себя сделать выводы. И я вот один из первых выводов, который хотел бы сказать и радиослушателям. Знаете, вот опыт, 100-летний опыт нашей страны еще раз доказывает, что люди – это не ангелы.
100-летний опыт между революциями.
Да. Почему? Вот почему такой вывод я делал? Люди не ангелы. Потому что нельзя отказаться от этой материальной телесной природы и совершенно игнорировать ее. Ведь помните, когда в сталинское время запретили генетику, это же был, по сути дела, бунт против природы. Такой, знаете, назидательный, политизированный бунт, что вот мы создадим новый тип личности, мы создадим новый тип человека, мы, так скажем, эти законы природы переделаем. Но нет, невозможно это сделать. Поэтому вот этот опыт, этот эксперимент социальный, который прошел в нашей стране, он просто должен нас учить. Учить тому, что есть законы природы, есть законы общественного развития, которые действуют очень жестко, и за такие революционные скачки потом приходится дорого расплачиваться.
А самый главный урок, наверное, мы о нем чуть позже поговорим.
Да, может быть,
я забегаю сейчас вперед просто. Я напомню, что в гостях у нас сегодня доктор философских наук, профессор Пензенского государственного университета, председатель Пензенского отделения Российского философского общества Андрей Геннадьевич Мясников. Телефон в студии 54-32-24. Говорим о конференции, которая прошла, и на которой Андрей Геннадьевич выступил с докладом «Белый реванш». Присоединяйтесь к нашему разговору, если вам это интересно, давайте обсудим. Еще из тезисов, вот один из аргументов, точнее, не тезисов, один из аргументов вот вашего посыла, вот этого «Белый реванш». РПЦ вновь приобрела мощную государственную поддержку и претендует на идеологическое доминирование в общественной жизни. А вы считаете это неправильно?
Ну, что значит неправильно? Я, наоборот, констатирую это обстоятельство, что...
То есть личного отношения здесь вашего не
присутствует? Нет, это присутствует. Констатация тех фактов, которые мы имеем, и которые описывают многие ученые, общественные деятели, многие политики. То есть, в данном случае, возвращение к религиозности... Это, с одной стороны, нормальный...
Нет, вот давайте разделим эти понятия. Ну, давайте, возвращение к религиозности – это одно.
Да, да.
А вот
но они связаны.
Мощная государственная поддержка и претензии на идеологическое доминирование в общественной жизни – это нечто иное. И вот знаете, я не знаю, насколько это правильно и насколько это...
я воспроизведу суждение некоторых политиков еще в конце 90-х годов, которые говорили, что вот марксизм, ленинизм исчез, все, его, так скажем, его не стало, в нем разуверились, но свято место пусто не бывает. Поэтому чем его можно было заменить быстро и чтобы это доходило до сознания большинства? Православная вера. То есть она в этом случае заменила одну идеологию, встала на ее место. И в какой-то степени это позволило людям как-то сориентироваться в эти лихие годы и найти для себя какие-то точки опоры нравственные, так скажем, духовные опоры. Но дело в том, что это был в какой-то степени временный такой момент, который на самом деле противоречит Конституции. Ведь наше государство светское. И 13-я статья Конституции очень жестко в этом случае фиксирует, что ни одна идеология не может быть государственной. Поэтому вот этот момент мы должны четко понимать. И сейчас, конечно же, когда...
Я все время вспоминаю, очень много я читал, это вполне естественно, это мы, собственно, и в школе же проходили, все, да, в мое время и в ваше время, когда вот после революции начали сносить храмы, ведь, насколько мы знаем, да, никаких особых бунтов ведь не было.
Да.
Вот это о чем-то... Я как, когда вот я сейчас говорил, что государственная поддержка и идеологическое доминирование, я где-то и это имел в виду в определенной степени. То есть, если бы... Все обстояло так, как нам рассказывают, как было там до 17-го года. Угу. Не позволили бы. Поднялись бы с вилами, с дубьем, с кольем, там, я не знаю, с чем. Ну, или они правы?
Дело в том, что отношение к церкви со стороны простого народа было очень неоднозначным.
Не к религии, давайте не путать эти вещи.
К церкви, конечно. То есть то, что человек может быть религиозным, и религиозная вера – это же его личное дело. Да, это частное дело человека, которое должно быть, и запрещать которое просто бессмысленно. Потому что внутрь человек все равно не проникнешь, и что он верит. Вот это уже его собственное дело. Но что касается уже церкви как социального института, да,
вот я об этом, навязывание, это вот не ошибка ли это, вот я о чем
я
хотел
думаю,
сказать.
Я думаю, что, наверное, где-то перегибы какие-то уже есть, говоря, так сказать, таким советским языком, да, советско-сталинским. Перегибы, наверное, есть, но общество сейчас будет с этим достаточно быстро разбираться, потому что много источников информации, независимых источников, включая интернет. Поэтому отношение, так скажем, к такому чрезмерному доминированию, вы знаете, оно ведь приводит к обратному результату.
Вот я об этом, вот я пример, боюсь про, вот этого
пример
как
с Питером, с Исаакиевским собором. Да? Скандальная ситуация уже. Она начинает, в общем, приобретать масштаб городского, чуть ли не российского события.
Ну, по всем каналам. Возьмите, пожалуйста.
И раскалывает общество.
Вот что. Алло, да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Борис Петрович.
Слушаем вас, Борис Петрович.
Я хочу поговорить вот с доктором вашим.
Пожалуйста, говорите.
Да-да-да, здравствуйте.
Я вот по радио, слушаю радио постоянно. Еще в марте месяца 16 года такое сообщение. Россия заняла первое место в мире по количеству миллионеров и миллиардеров, обогнав Америку и США, и Китай. Представляете,
что? Нет, ну я уточню тогда, Борис Петрович, ну понятен ваш вопрос примерно, да, такой. А, дело в том, что по числу...
Это реакция абсолютно предсказуемая.
Да, но, нет, если уточните, то по количеству миллиардеров мы на третьем месте после
Соединенных Штатов
и Китая.
Да. Мне гораздо важнее ваша реакция первая, то, что вы сказали. Вот Борис Васильевич сейчас имел возможность позвонить нам и сказать, высказать свою точку зрения.
Да, конечно, то есть он, по крайней мере, как...
В 37-м году за ним бы уже пришли.
Да, ну, я не знаю, просто у него, наверное, мысли
мне
бы
очень
не было.
Нравится,
я думаю, у него мысли бы не было публично об этом заявить. Просто даже.
Вот 26 февраля, кстати, будет годовщина столетней февральской революции. И говорим это...
Ну, кстати, по новому стандарту историческому теперь мы должны называть это «Великая Российская революция». Так все школьники должны теперь отвечать на этот вопрос. И февральская и октябрьская сливаются в одно. Мы теперь должны это представлять как одно целое событие. Такой новый стандарт.
Ну, об этом тоже можно поспорить, но коль скоро стандарт существует, то что,
собственно,
спорить?
Государство решило.
Ну, кстати, в сфере культуры и образования, уж коль скоро говорили об образовании, следующий аргумент ваш. В сфере культуры и образования восстановлены принципы демократизма и свободы мысли. 54-32-24, телефон в студии, расшифруйте. Что вы имели в виду?
Ну, главное достижение, конечно, последних 25 лет нашей истории, нашей жизни общественной, то, что ученые и общественные деятели, журналисты освободились от принципа партийности. Особенно для ученых-гуманитариев, конечно, это важное достижение. То есть мы теперь не зависим от курса партии, от ее последних решений и от какой-то, так скажем, каких-то там
ЦРУ, указивок.
Да, указивок, которые должны выстраивать нашу научную работу и наши исследования. То есть вот та свобода, которую сейчас мы получили, конечно же, это очень важное достижение, которое свидетельствует все-таки именно о демократическом пути развития нашего общества. И даже, знаете, эта свобода, конечно же, очень многих напугала, и многие растерялись люди, в том числе даже ученые, растерялись в том плане, что неужели все можно? Неужели, так скажем, ты можешь высказывать то, что ты хочешь, что ты, к чему ты сам пришел, и тебе за это ничего не будет? Но, естественно, здесь есть законы, так скажем, юридические, да, уголовный кодекс, которым обязаны все выполнять как граждане. Но в плане науки, научных исследований, конечно, это очень важно, что мы ушли от догматизма, от, так скажем, какого-то такого внешнего контроля над научными исследованиями, и в том числе в сфере образования, то есть сейчас полный плюрализм точек зрения, и это очень важно именно для динамичного развития общества. То есть когда возникает конкуренция точек зрения, конкуренция интерпретаций, в том числе и политическая конкуренция, но она только еще начинается у нас.
Ну, тогда приведу в пример вот тот посыл, который сегодня все чаще звучит, что советская школа была на порядок, если не на два порядка, выше сегодняшнего образования.
Ну, вы знаете, это только если брать естественные математические науки, то есть которые работали на оборонку. Да, они действительно были в хорошем таком состоянии, и на это государство тратило большие деньги, потому что здесь оборонные цели. А сейчас как бы это в меньшей степени уже.
Нет, я в гораздо более широком смысле. Вообще школа, даже средняя школа, была гораздо более сильной, чем сегодняшняя школа.
Это относительно. Вы понимаете, сейчас уже школа перестала быть основным источником информации. Перестала, это объективно. Это заменил интернет. Здесь нужно уже видеть новые процессы. Я думаю, что вообще школе придется скоро очень непросто, потому что мы можем ведь сейчас обучать детей дома, не выходя и по интернету. И это новые технологии, которые, в общем-то, есть уже, они действительно создают очень мощную конкуренцию, опять же, для той же школы. А попробуй докажи учителю, вернее, докажи, что ты как учитель, ты можешь лучше дать материал, чем, например, лектор по интернету какого-нибудь там ведущего университета или колледжа, да, который твоему ребенку все на пальцах расскажет и наглядно сделает. То есть, поэтому уже мы в другой реальности технологической. В информационной реальности нам еще трудно с этим как бы освоиться, поэтому школа должна будет меняться очень серьезно.
Должна, должна будет меняться.
Но жизнь заставляет. Новая жизнь, новые технологии это заставляют делать. И на самом деле уже процесс этот идет, эти изменения.
Вот понимаете, вот я почему так подробно обо всем этом вас расспрашиваю. Вот смотрите, когда мы говорим, меня все время вот этот посыл ваш, да, белый реванш. С одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите, да, о способах производства, о собственности, об экономике, да.
Конечно, основа экономическая, да.
У меня в голове немножко другое, я понимаю, что, может быть, я и не прав. Нет, общественные какие-то вот институты, устройства общественные, вот больше это. Сейчас я свою мысль продолжу, просто телефонный звонок есть, давайте послушаем. Это любопытно. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Анна Ивановна.
Слушаем, Анна Ивановна.
Здравствуйте.
Вот когда уважаемый философ сказал, что сейчас мы стали жить лучше, но, может быть, внешне это так, но у нас при советской власти была масса различных благ. Это возможность съездить в санаторий, образование, медицина. И если подсчитать вот все наши потери, то я боюсь, что не в пользу теперешней. И второе, я вот хотела сказать, что очень жаль, но еще философ Ренан в книге «Апостолы», он сказал, что вот коммунистические эти общества, которые, в общем-то, во всем они, по идее, хороши, они погибают из-за человеческой природы, из-за человеческого эгоизма и стремления человека к собственности, к обогащению. Вот, спасибо.
Спасибо. Александр Иванович, ну, я, конечно, еще раз только подчеркну, что...
Не дошли мы до этого,
к сожалению, от эгоизма-то никуда не деться. Вот как бы мы ни мечтали о том, чтобы вот стали мы ангелами, стали мы такими духовными совершенно, но никуда от этого не деться. Мы материальные, мы животные, прежде всего, как Аристотель еще говорил о том, что мы человек – это политическое животное, поэтому никуда мы это не денем, это материальное телесное начало. Ну и благодаря этому, вообще-то, мы что-то можем делать, если бы у нас не было тела, тогда бы у нас вообще-то не было этого материального мира, который мы созидаем, да? Поэтому будем исходить из данности, а не мечтать, вот, потому что нас и так уже давно приучали к мечтательству, фантазерству и так далее, да, к прожектам самым разным. Поэтому будем исходить из того, что эгоисты люди, да, эгоисты, собственники, и именно благодаря собственности человек и вообще-то может быть интересен. Но представьте, у тебя когда ничего нет, когда ты ничего не можешь, ты не интересен. Что, для чего тогда живешь? Ну, непонятно вообще для чего. А вот когда у тебя есть уже собственность, да, когда ты ею распоряжаешься, в том числе интеллектуальная собственность, до которой мы только-только еще начинаем доходить и пользоваться ею, вот тогда-то человека действительно что-то созидает и выступает как творец, и ему жить-то интересно. А если просто волочить существование, надеясь, когда там поднимут пенсию там, или еще что-нибудь, подачу какую-нибудь дадут. Ну и по поводу того, что было бы раньше больше благ. Ну, вы знаете, смотря у кого. Конечно, те, кто в принципе, был допущен, так скажем, к распределению материальных благ, к партийной элите, например, ну или, так сказать, очень много работал, да, наверное, у них, может быть, и благ было побольше, но, опять же, какие были ограничения по жилью, по тем же автомобилям, да, но это же важнейшие условия нашей жизни, и ведь намеренно партия ограничивала это, чтобы не расширять частный собственнический инстинкт, как в то время называлось, да, потому что понимали, что этот инстинкт, он живой, его чуть-чуть подкорми, чуть-чуть дай, и он пойдет и пойдет развиваться, и удержать это будет невозможно. Ну и не смогли удержать ведь.
Ну,
не смогли. Да. Ну вот в конце 80-х годов все, просто лопнула система, потому что невозможно было уже дальше все это сдерживать искусственно.
Ну это понятно вполне.
Конечно.
Так вот, по поводу того, что... Обществу еще очень многому учиться надо, сегодняшнему обществу.
Да, несомненно.
Это,
несомненно.
Опять, вот ту самую я вот мостик вот этот бросаю, да, от, да, того общества, которое ушло, те белые, которые были, да, условно мы говорим.
Да, да, условно, конечно.
Сегодняшним это белым, это, да. Метафора, я понимаю, что, да, это аллегория, вот еще очень многому надо учиться. Владеть тем инструментарием, который ему вручила судьба, да.
Но здесь надо учитывать, что ведь история и предполагает диалектику. То есть, если нынешние собственники не смогут справиться с тем грузом проблем, которые есть на самом деле в экономике, в социальной сфере, в культуре, проблем-то очень много, если они с ними не справятся, то тут ведь, знаете, как история может развернуться непредсказуемо подчас. Поэтому и еще по итогам Великой Французской революции, я помню, когда Кант писал о том, что в чем причина этой революции, Великой Французской, да, еще конца XVIII века, а в слабости ума правителей. Вот в чем дело. Поэтому здесь очень важно, чтобы наши нынешние руководители были очень умными людьми, принимали очень вдумчивые и грамотные решения. Иначе, действительно, последствия могут быть еще более трагичными.
Ну, ведь вот ваш доклад вот этот вот, он, собственно, насколько я понимаю, он и создан для того, чтобы над всеми этими вопросами задуматься.
Конечно, несомненно.
Чтобы для них, вот теперь подошло как раз время для уроков, у нас осталось 3 минуты до конца сегодняшней встречи, как раз подошло время для тех самых уроков, которые мы должны сделать. Какие-то уроки по-вашему?
Ну вот один из уроков исторических, на мой взгляд, это как раз урок, связанный с тем, что скачки в истории, они очень опасны и затратные. Я считаю, вот этот скачок, который был у нас, и который пытался Ленин еще обосновать тем, что возможна революция в отдельно взятой стране в виде скачка из полуфеодального общества в социалистическое, вот этот эксперимент, на мой взгляд, очень опасен. И мы сейчас его испытали сполна, то есть мы пережили, в общем-то, казарменный социализм, говоря марксистским языком, классическим. И самое интересное, что Маркс оказался прав в этом случае. Скачки в истории, они очень чреваты. И в конечном счете мы сейчас опять вернулись на путь раннего капитализма. И сейчас все начинаем с изнова. Выстраивать, так скажем, уже вот это общество демократическое, общество собственников, свободных людей. И, на мой взгляд, очень важно сейчас, чтобы все-таки наши сограждане понимали, что они свободные люди. К сожалению, я вот на протяжении последних лет провожу исследования социологические, и у нас абсолютное большинство сограждан, начиная со студенческого возраста, себя считают несвободными. Вот это, мне кажется, это просто вообще страшная ситуация, когда человек, живя в 21 веке в России, осознает себя несвободным. То есть вот этот стереотип, который удерживает его в этом состоянии, он еще, знаете, идет из феодально-крепостного прошлого, и мы никак не можем раскрепоститься. Это вот, мне кажется, для нас, гуманитариев, серьезнейшая проблема, над которой нужно работать в плане даже просвещения. Потому что потом, когда начинаешь вот разговаривать с человеком, а почему ты не свободен? А что тебя сдерживает? Ты что, раб чей-то? Ты что, живешь под каким-то, скажем, прессингом, давлением какой-то матрицы там или какого-то демона, что ли? Оказывается, нет. Ты сам принимаешь решение каждый день. Каждый день.
Или думаешь, не принимаешь.
Или не принимаешь.
Последние полминутки остается. Смотрите, можно предположить, пишете вы в конце, что дальнейшее ухудшение социально-экономического положения большинства россиян актуализирует тему красного реванша. Но это маловероятно, в нынешней ситуации заканчиваете вы. Вы сами испугали своего вывода?
Нет, нет, это я констатирую то, что революционного потенциала пока в стране нет, это фиксируют и политологи, и социологи, и, на мой взгляд, пока уже, знаете, Россия устала от экспериментов и революции за 20 век, хватит. Мне кажется, здесь важна сейчас постоянная такая разумная работа над модернизацией общества, системной модернизацией. Вот этот проект чуть-чуть притормозился последние годы, модернизационный, мне кажется, его нужно активизировать, чтобы, знаете, все-таки люди четко понимали, что мы хотим в обществе.
И какой должна быть Россия.
И какая, да, какая должна быть страна.
Спасибо.
До свидания.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня был доктор философских наук, профессор Пенинского государственного университета, председатель Пенинского отделения Российского философского общества Андрей Геннадьевич Мясников, звукорежиссер Нелли Павлова и я, ведущий Павел Еременко. Прощаемся с вами до завтрашнего утра. Всего вам доброго и удачи во всех делах.